Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим с Инной Ковалевой, клиническим психологом, онкопсихологом, писателем, преподавателем. Я хотела, Инна, сказать, что вы подняли ту тему, что нужно просить поддержки, нужно получать помощь, нужно получать грамотную помощь. И хочу сказать, что благодаря национальному проекту «Демография» в России сейчас выстраивается система долговременного ухода. Это комплекс мероприятий, включая уход, сопровождение, реабилитацию, социализацию, психологическую поддержку и другие виды помощи, позволяющие компенсировать ограничения, сохранить качество жизни человека. Система долговременного ухода делает такой уход гарантированным и доступным для людей всех возрастов, которые имеют стойкие ограничения и зависимы от посторонней помощи в связи с болезнью, возрастом, травмами, а также людей, которые ухаживают за ними, вот, собственно, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Инна, а скажите, вот вам удается вот с вашими пациентами переключить их вот с этой темы жертвенности, с одной стороны, да? Но жертвенность – хорошее русское слово, да? Вообще оно как бы заложено в нашей христианской культуре. Но получается, что она переходит какую-то границу и становится уже опасной для человека, который приносит эту жертву, да? Значит, она также может лишить его, в общем, сил, энергии ухаживать за любимым вот человеком. Удается ли вам каким образом вот все-таки переключить человека на тоже внутренний его ресурс, чтобы быть, ну, не героем, так скажем, а просто любящим человеком, не жертвой, а ухаживающим человеком? И как это делать?
Здесь на самом деле двойная сторона в том, что вот эта жертвенность, она может быть из благих побуждений. Я просто люблю, отдаю долг родителям. А есть, к сожалению, другая история, когда я вроде бы как забочусь, но я отмщаю. Mm. То есть это детские обиды. Да? То есть мы уже взрослые, у нас больной родитель на руках. И вот нам кажется, что пришло то время отмщения.
Ничего себе.
Аня, да, это бывает. Я вывела такую градацию, да, реакции родственников на узнавание плохих новостей о том, что болезнь Альцгеймера. И это удивительные вещи, потому что действительно это существует. И вот как здесь переключать? Могу рассказать, как мы это делаем.
То есть, да, Инна, простите, что вас перебила. Расскажите, просто получается, что когда старики становятся детьми, да, то дети свои травмы, так называемые детские, начинают отрабатывать.
Могут.
Уже.
Могут. Да, да, не все, конечно. Страшно, это достаточно редкое исключение.
Да? И, наверное, сами не замечают этого.
А, здесь тоже бывает замечают, и они об этом прямо говорят, что он недостоин. А, особенно если, знаете, например, был хорошее отношение, например, к примеру, да, там, с мамой, и мама умирает, а отец остается. Вот здесь может как раз-таки включиться вот эта программа отомстить и за себя, и за маму. Вот эти обиды. Бывают истории, когда и помощь вроде бы оказывается, но она фиксируется только финансами. Никакого духовного вкладывания в это нет. Никаких встреч, никаких разговоров не присутствует. Да, это имеет место быть. Чем мы можем помочь? Конечно, задача специалиста — создать пространство и время для вот этой встречи, да, чтобы эта встреча с клиентом состоялась, чтобы человек понял, что о его родителях заботятся, значит, могут позаботиться и обо мне. И вот, например, моя задача какова? Объяснить, что те ужасы, которые переживает человек, и да, и вся его семья, это нормально для сегодняшнего дня, потому что присутствует усталость, присутствует измождение и масса-масса не самых приятных ощущений. Моя задача объяснить, да, и с психологической, и с медицинской точки зрения о наступающих изменениях в состоянии. Дальше объяснить, что их непринятие болезни, а это самая большая проблема. Знаете, как дети говорят: «Инна, вы что? Мама помнит, какого цвета было платье на выпускном». Говорю: «Прекрасно, и я вам верю». Давайте спросим, а что мама кушала на завтрак? Она не скажет этого никогда, потому что краткосрочная память отмирает, а долгосрочная остается. И, конечно, они живут этими воспоминаниями. Вот эта заезженная, да, пластинка, постоянно повторяющаяся, это и есть признак того, что память, к сожалению, уходит. Вот давать понять, что непринятие затормаживает процесс сопровождения. Дальше. Вот то, что это деменция, постепенно это самая такая сложная история, потому что когда мы понимаем, ну, инфаркт, да, все, мы что-то с этим делаем. Болезнь Альцгеймера формируется за 20 лет до постановки диагноза. То есть сегодня мы сделали МРТ, и нам показали изменения. А эта болезнь уже давно-давно в семье. И дети начинают вспоминать, а, да, точно, вот тогда-то мама не нашла документы. Вот тогда-то мама стала заговариваться.
Ох, это я тут
Нет, не нужно. Не нужно надевать на себя. Мы сейчас все в стрессе, у нас тяжелый такой, да, там, сейчас ситуация. Это понятно, что мы все волнуемся. Но это от усталости. Главное это профилактировать. Дальше. Нужно объяснять семье, что противостоять смысла нет, нужно с этим знакомиться и дальше строить план жизни, причем строить план надолго. По мировой статистике, после постановки диагноза человек может жить 7 лет. Моя практика показывает, вот у меня подопечная 13 лет с очень хорошим уходом. И я думаю, это не предел, я уверена, я очень надеюсь, что она проживет еще очень долго. То есть понимание, что нужно выстраивать долгосрочную, да, историю. Дальше. Нужно рассказывать о том, что когда родители отрицают, вот вы звоните, мама, ты приняла лекарство? Да-да-да, или там у меня не, все в порядке, не надо ничего. Это затормаживает наше знакомство с тем, что происходит на самом деле. То есть мы сами не видим эту реальность. Нужно более внимательно смотреть. Дальше рассказывать, что тот стыд, который переживает каждая семья, это тоже нормально в этой ситуации. Нормально в том плане, что наше общество, к сожалению, не информировано вообще об этом заболевании. У нас стереотипы «сдал старика в дом престарелых». Вы не представляете, сколько семей можно было бы спасти, если бы они вовремя приняли профессиональную, качественную помощь. Но вот эти стереотипы и осуждения, они загоняют в угол семью.
Ну да, этом... То есть могут сказать окружающие, что ты предал, сдал.
Я вам больше скажу. Внутри семьи, например, мама живет с одной дочерью, вторая дочь живет за рубежом, она помогает финансово, но она категорически не разрешает не принимать помощь со стороны, не разместить маму даже временно в пансионате. Считается, что это как, мама тебе все дала, ты должна отдать долги, понимаете, опять вот это геройство, которое ни к чему не приводит. Ведь есть замечательные профессионалы, которые могут помочь. Элементарно, социальная передышка это называется. 2 недели для того, чтобы мама прошла, например, обследование в пансионате, либо просто отдохнула среди своих сверстников, а дети в это время сами немножко придут в себя. Элементарно, квартиру убрать, навести порядок. И это тоже нужно рассказывать. Вот это чувство стыда, оно, конечно, во многом останавливает. Чувство стыда за родителей, что это с ними случилось. И чувство стыда за себя, что у меня иногда нет сил, а иногда нет и желания в этом и с этим оставаться. Задача специалиста – позволить семье проговаривать любые чувства, потому что они имеют на это право. Если они не будут этого делать, они будут болеть просто элементарно. Дальше. Иногда вот это страстное наше желание перевоспитать, особенно в начале заболевания, взывать к логике, доказывать свою правоту. Здесь важно осознать, что это болезнь. Это не мама уже, и это не папа. Здесь движет болезнь.
Ну, за них говорит болезнь.
Да. Критика снижается, потом она умирает совсем. Человек не может прогнозировать, да, свои действия, результаты своих действий. Он не может вообще оценить их, он не может оценить себя. И, конечно, он просто не понимает, что он делает и что он говорит. Вот семья это все должна узнавать. Вы знаете, на обучающих семинарах часто волонтеры бывают. И я помню одну девушку из Московского благотворительного фонда, которая... Она выбежала из кабинета, и когда мы её, ну, подождали ее, когда она вернулась, она была в слезах, потому что мы смотрели как раз видео, больных пожилых людей, да, вот диагностику, и она говорит: я только сейчас поняла, что есть тяжелый характер, а есть болезнь. И вопрос, как это научиться отличать. Потому что пожилой человек может говорить все что угодно, и очень часто это бывает, да, и сексуальная расторможенность, и ну, неприятные моменты, которые, да, там не будем сейчас на них останавливаться, но они есть. И об этом тоже важно говорить, и об этом нужно семью нужно с этим знакомить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами Инна Ковалёва, клинический и онкопсихолог, писатель, преподаватель.
Дальше. Нам важно помнить, что, опять-таки, наше общество, когда же оно у нас наконец-то просветлеет в хорошем смысле, да, и интеллектуально, и духовно. Вот это ощущение, что я боюсь огласки и позора, я бы и приняла эту помощь, но я боюсь, что меня окружающие просто заклюют. Вот этими, опять-таки, выражениями «сдала». Кто это первый сказал, я бы с ним поссорилась, если честно. Дальше. Важно помнить и говорить об этом семье. Часто, когда дети смотрят на своих болеющих родителей, у них включается подсознательный страх, что это будет со мной так же, что я стану таким же, такой же. И этот страх кого-то приближает к родителям, а кого-то, наоборот, отдаляет. И возникает чувство и отмщения, о котором мы сказали, да, и чувство брезгливости, нежелания прикасаться. Люди говорят, что они не могут, да, помогать принимать ванну и так далее, даже кормить некоторые не могут. Вот задача специалиста — дать возможность это проговорить, научить навыкам саморегуляции, помочь семье с этим справляться. А дальше самая страшная вещь. Я называю это чувство, пожирающее чувство вины. Аня, что бы мы ни делали, как бы мы ни вкладывались, мы правда этой болезни проиграем. И вот это чувство вины, я это всегда говорю, да, не додал, не долюбил, не договорил, не дообнимал, не докормил, не дослушал, не добыл рядом, понимаете? И оно будет с нами всегда. Даже когда родители уйдут, мы с этим чувством останемся. Поэтому важно вот в этот промежуток времени успеть сделать что-то. Мы сейчас немножко коснемся дальше этого вопроса, а все-таки что можно успеть? И возвращаясь к семье, вот на основании этого угнетающего чувства вины они действительно боятся просить помощи, им страшно, что они сами не справятся с этим, и здесь включается другая история. Я это всегда говорю в кавычках. Я боюсь быть плохой дочерью. Плохой в кавычках. То есть, если я что-то прошу у кого-то, значит, я плохая. А на самом деле важно принять, да, эту помощь, что позволь себе сказать, что ты ослабла. Вот этот костюм героя, хотя бы пуговки расстегни на нем, вдохни, попытайся, это будет очень сложно, расстегнуть 3 пуговки, да, и попытаться вдохнуть полной грудью. Ты не сможешь этого сделать, потому что ты вся в скафандре, ты пытаешься выжить. А может быть, в этот момент как раз-таки и нужно расстегнуть эти пуговки и подумать о себе, потому что невозможно будет в любом случае принять факт уничтожения личности любимых родителей, но мы с этим сталкиваемся ежедневно, да, в процессе болезни. И еще один такой момент. Невозможно, чтобы один был в раю. Страдает вся семья. То есть, когда мы говорим, что у нас пожилой человек болеет, мы обманываем сами себя и общество. Болеет вся семья. Мы входим в созависимые отношения, потому что, вот как Светлана нам говорила, да, мы заражаемся этой болезнью. Мы все окутаны ею. И, конечно, только сплотившись, мы можем помочь себе. Вы знаете, есть Всемирная организация борьбы с болезнью Альцгеймера, и у них есть удивительная статистика, которая должна нас с вами направить на себя, потому что, ну, цифры не очень приятные. Вот обратите внимание, 35% людей, оказывающих уход, сами достигли 65-летнего возраста. То есть это пожилые люди, у которых, да, мы понимаем, есть хронические заболевания и так далее, и так далее. Они уже в основном не работают, и энергетически они не так наполнены, как молодежь. Далее, 12% сами имеют признаки деменции, Аня. 12%, то есть дементный ухаживает за дементным. Я вчера в аптеке видела историю, передо мной женщина покупала препараты болеющей маме, женщине, наверное, лет 70, чуть больше, может быть. На это даже грустно смотреть и страшно, да, потому что я уже не боюсь, я, конечно, боюсь за ее маму, но мне страшно за нее саму.
Почему?
Потому что она... Критика, видимо, снижена. Она 10 раз задавала один и тот же вопрос, 10 раз она получала ответ, и это все повторялось. Около 25 минут она была с фармацевтом. И в итоге она отошла, потом она опять вернулась. И, конечно, мы можем списать это на усталость, но я как специалист вижу, что нет, там есть проблема у самого человека, он тоже нуждается в помощи. И дальше. 20% родственников, которые оказывают уход, сами лечились от психиатрических заболеваний. Чаще всего это депрессия. Поэтому наша с вами задача, вот правда, кричать. Дорогие семьи, мы понимаем, что вам сложно. Вы столкнулись с страшной историей, но обращайтесь за помощью. Ваш героизм не поможет ни вам, ни родителям. И дальше, когда родители уйдут, вам будет еще хуже, еще сложнее, потому что вы останетесь один на один со своим вот этим, привыкнув к этому героизму, а заботиться не о ком. Вам нужно уже сейчас немножечко наперед подумать о своей собственной жизни. Понимаете, когда мы говорим о «я кладу свою жизнь на алтарь родителям», а дальше? Что вы будете делать дальше? Есть история, когда дети рассказывали, вот была сиделка, да, и вот они остались сами, там муж с женой, уже очень пожилые люди сами, говорить не о чем. Понимаете?
То есть настолько вся жизнь была...
Заполонила.
Жертвенной, да, что когда жертвенность ушла, друг с другом стало потрясающе.
То есть, а получается, смотрите, у них ведь и смысл теряется, по большому счету. А мама это умрет со временем, да, она уйдет. Вот с чем они останутся? С горькими воспоминаниями, с чувством вины, не дай бог ненависти друг к другу, да, что что-то там не так делали. Мы говорим о том, что чтобы сохранить себя, нужно жить своей жизнью. Нужно помогать родителям, безусловно, быть рядом, быть с ними, быть в их пространстве, слышать их, слушать их, но помнить о том, что ваша жизнь — это ваша жизнь. И именно ваши родители подарили вам эту жизнь. И я думаю,
прекрасно
они были бы счастливы.
Ага, да? Прекрасно вы сказали сейчас.
Чтобы вы были счастливы.
Инна, поскольку у нас не очень много времени остается, я хотела спросить вот про книги, которые вы принесли с собой, с фотографиями стариков, с какими-то рассказами, что это такое, зачем вы это делаете, что это за книги?
Я неоднократно говорила о том, что мы можем успеть что-то сделать. И первое — это слышать пожилого человека. Аня, дорогая, не... Нужно смотреть. Это я сейчас в вашем лице, да, вот я обращаюсь к вам, я обращаюсь к нашим слушателям, к каждому человеку, кто с этим может столкнуться. Если не лично, то, может быть, услышать от кого-то. Нельзя смотреть на диагноз. Нельзя смотреть на те неадекватные поведенческие, эмоциональные реакции пожилого болеющего человека. Это болезнь, мы это выяснили. Важно заглянуть внутрь. Вот когда уже и речь отнимается, да, и когда уже человек полностью зависим, вы не поверите, какие вещи происходят во время этих встреч, что говорят старики. Я склонна думать, я в это верю, что в этот момент просыпается душа, просыпается Боженька, да, в каждом. Мозг отмирает, это он усыхает, болезнь его сжирает. Простите за такое грубое слово, а вот что-то светлое, настоящее, истинное, оно и просыпается. И если мы, те, кто рядом, настроены на пожилого человека, только в этом случае мы можем услышать. Вот посмотрите, я старенькая, но ничего, я стараюсь. В голове пустыня. Надо же, как голова уходит, как будто бы и нет меня. голова пустая, все прошло мимо меня. А дальше она говорит. Я сейчас буду плакать.
Я тоже, ничего.
Давай, Аня, ну просто послушайте. Мне кажется, это может быть сленгом вообще каких-то компаний. Давай полечимся друг об друга. Ты радуешься, и я тоже. Я тогда не буду умирать, если ты меня так хвалишь. И вдруг во мне проснулась я. Ты снимаешь с меня годы. Ты меня прям рождаешь. Я в последнее время не хочу жить. Я старая, а ты приходишь и радуешь меня. Когда ты говоришь «молодец», я готова жить. Приезжай, я буду хоть помнить, кто я такая. Не бросай меня, а то я совсем ненормальная стану. Спасибо, ты меня спасаешь. Я хочу себя найти. Сделай из меня человека. Это говорит моя подопечная, ей 83 года, у нее болезнь Альцгеймера.
К кому она обращается, к вам?
Да. Во время наших занятий потрясающе. Мы тренируем память, несмотря ни на что. Мы занимаемся когнитивным тренингом. Это отдельная наша часть. А вторая, мы пишем книги, Аня. Я пишу воспоминания своих подопечных. И я всегда говорю так, как можно раньше, как можно больше выцепить, но это сленговое слово, но оно очень четкое. Вот именно выцепить из памяти информацию, потому что со временем, да, связь с реальностью будет потеряна, и память будет уходить, не будет воспоминаний. И вот мы пишем их жизни. У кого-то это половинка листочка А4, просто воспоминания, как он сына возил на рыбалку. А у кого-то это длинные, большие воспоминания, которые еще наполнены, да, яркостью эмоций, участниками, местами даже, где они были. И вы знаете, удивительная вещь. Однажды моя подопечная вспомнила, что ее сын проходил обучение в Америке и жил в семье Барнс. И когда я рассказала об этом сыну, он удивился, потому что он об этом забыл. И он говорит: «Инна, как? А вот так». В этом взаимодействии постоянном происходит оживление, понимаете, оживление души, и за счет этого оживления мозга, я вот возьму на себя смелость это говорить, особенно да, в начале заболевания. И вот мы пишем это воспоминание, мы прикладываем фотографии. Это семейный архив, который останется потом, да, он уже есть, и мы потом это трансформируем в огромную книгу, и эта память остается в семье. Когда родители уйдут, это будет вот объект, да, переноса нашей любви. Мы берем эту книжку, в которой папа или мама рассказывают о своей жизни, о себе, о рождении вас, нас с вами. В конце я всегда заканчиваю письмом. Это обязательно. Письмо благодарности. Потому что какая бы жизнь ни была, нам есть кого помнить и есть кого благодарить. И для пожилого человека очень важно успеть сказать эти слова. Потому что отношения в семье могут быть разные. Ведь есть люди, которые не говорят друг с другом, не видят друг друга. Через это письмо, через это воспоминание они могут проговорить то, что их мучит, попросить прощения, простить самому и сказать, что я тебя люблю.
Инна, то, что вы говорите, это еще особенно потрясающе от того, что, ну, все эти годы болезни, которые усугублялась, которая усугубляла жизнь семьи, они же, все эти раздражения, все эти усталости, они уйдут, а вот, вот эти вот воспоминания, которые вы, как вы говорите, выцепили из памяти стариков, они останутся. Я вообще думаю, как мало я расспросила, вот папу и маму, они ушли у меня, и на какие-то вопросы детей я уже не смогу никогда ответить, и я, по сути, могу переписать историю семьи, если захочу, да, вот рассказать им чего угодно. Да, и они будут своим внукам это, детям и внукам это рассказывать. Вот. А такие книги — это какое-то, ну, потрясающее действие, какое-то прям таинство, потому что действительно выцеживаются какие-то самые лучшие моменты любви. А письмо благодарности — это вообще потрясающе. Я должна сказать, что наша программа неизбежно, к сожалению, подходит к концу. С вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Ковалева, клинический психолог, онкопсихолог, писатель, преподаватель. Я считаю, что сегодня, Инна, вы озвучили какие-то очень важные вещи. Во-первых, о для близких деменции и о том, как не быть героем и как все-таки просить помощи. И потрясающие ваши письма, которые вы с собой принесли, которые как будто душа отмирает мозг, а душа выходит на поверхность и изливается вот на человека, который может выслушать.
Мне кажется, знаете, это попытка докричаться, достучаться до нас, чтобы мы немножечко проснулись, да, и посмотрели чуть с большей любовью, нежностью, заботой. Тем более, давайте не будем забывать, что мы тоже станем старенькими, и как будут наши дети с нами, да, взаимодействовать, будут ли они вообще это делать. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мы услышали друг друга.
Спасибо вам огромное. Всего доброго.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».